Итак, мы с вами приступили к очень серьезной теме. Теме о церкви. Не буду вам напоминать того, о чем я говорил вчера, но сейчас хочу еще привнести одну мысль, которая может оказаться вам небезынтересной. Мысль весьма оригинальная, и ее мы находим у преподобного Макария Египетского. Вот что он пишет. «Слово «церковь» говорится и о многих, и об одной душе, ибо сама душа собирает воедино все помыслы, и пред Богом есть церковь, потому что душа сочеталась с небесным женихом для общения с ним и с растворена небесным. Сие же, разумеется, и о многих душах, и об одной». Мы с вами говорили вчера, что церковь – это есть единство в Духе Божьем всех тех, кто искренне стремится к осуществлению Евангелия в своей жизни. Кто искренне стремится к осуществлению Евангелия в своей жизни. Вот это. И вот видите, Макарий Египетский очень любопытную вещь высказывает, что церковью даже можно назвать и душу, которая собирает все помыслы воедино. И ясно, что это собрание воедино означает не размышление о какой-нибудь там математической теореме или какой-то проблеме социальной или политической, а речь идет о другом, о собирании всех помыслов в одно, в их устремленности к Богу. И тогда эта душа, как говорит Макарий Египетский, может быть названа тоже церковью, даже одна душа. Так же, как и совокупность многих, о которых мы говорили. Видите, это мысль очень необычная. Встречается, не знаю, встречается ли она еще у кого из святых отцов, но, по крайней мере, она представляет большой интерес. В том плане, что каждый человек тоже представляет из себя не только частицу церкви, но и в этом плане представляет из себя и церковь. Так же, как частица, любая капля воды представляет из себя воду и каплю воды. Так и здесь то же самое. Поэтому собирание души воедино – это идея, которая проходит через творение всех святых отцов. Собирание ее, в отличие от того рассеянного состояния, в котором мы находимся, это собирание и есть не что иное, как осуществление церкви в себе самом. Вы обратили внимание, насколько мы все рассеяны? Даже лекцию, которую я читаю, и то вы иногда просыпаете. Представляете, какая рассеянность? Ну, это же предел. Ладно, что не молимся, а тут-то. Да. Вы рассеяны. И действительно, приучить свой ум к ум концентрации внимания – это очень большое имеет значение. Я помню, как-то смотрел фильм давным-давно под названием «Кто такое...» Кто такие йоги, по-моему, что ли, в этом роде. И там мне запомнился один образ маленькой девочки лет 5, которая изо всех сил пытается сморщить свой лоб, то есть уже она сосредотачивает внимание, уже ее приучают к вниманию. Кстати, очень хороший урок для наших православных родителей, которые детей приучают только к чему? Как к попугайному произнесению молитв. Ну-ка, расскажи. Вот что наша жизнь сильнее всех. И никогда родители даже не спросят, а какому же ты Богу так произносишь-то? Ты к кому обращаешься? Ты ко мне как-нибудь так обращаешься или нет? К папе или маме? Та-та-та-та-та-та-та. Даже не обращают внимания, что с детства уже ставят ребенка совсем не в ту колею. В колею какого-то магического отношения к Богу. Вычитывание каких-то заклинаний. Вместо приучения к молитве, то есть к вниманию, потому что душа молит от внимания, приучает к каким-то чтению каких-то заклинаний. И радуется, и сияет. И смотришь, думаешь, все-таки кто же больше и дитя? Ребенок или родители? Трудно бывает понять. Ну, это так, маленький еще довесочек к вчерашнему нашему с вами собеседованию. Ну вот, а сегодня, как я вам обещал уже, мне хочется поговорить на очень такую тему, животрепещущую, по которой возникает масса вопросов. Всегда. И будет возникать. И вы от нее никуда не денетесь. Куда вас не пригласят, я уверен, по крайней мере, через раз, а может, каждый раз, вас будут спрашивать, кто же спасется, а кто же погибнет. Вопрос ставится очень просто. Что, спасутся только православные? А как же в отношении прочих? Прочие все погибнут или нет? А каков критерий спасенности тех же православных или погибели тех же неправославных или нехристиан? По какому признаку можем судить? Ведь есть внешние признаки. Человек крестился, является, кажется, членом церкви, ходит в церковь. Является это гарантией, что он спасется или нет? Отвечаем, нет, еще недостаточно. То есть этих внешников признаков недостаточно. В то же время мы знаем, как какой-нибудь там разбойник, он спасся, каким, помните, что он сделал? Практически почти ничего. И даже не знаем, насколько он был, так сказать, ну, может, был верующим, но он практически ничего не сделал. Что же является критерием-то спасенности человека? Его формальная заявка на то, что вот я буду членом церкви, принял крещение или нет? Крещение, вот это само таинство, совершение таинства крещения, является ли безусловным требованием или нет для спасения? Вот эти вопросы. И, наконец, такой самый уже тяжелый вопрос, который ставится. Если спасутся только православные, а все прочие не спасутся, не христиане, тогда что, разве Бог не знал, что вот эти миллиарды людей будут не христианами? Более того, многие из них никогда во веки веков даже не услышат ничего о Христе. Просто не услышат. В силу условий своей жизни. Бог знал же, что это так будет? Знал. И если они погибнут только потому, что они не крещены, зачем же тогда Он дал им бытие? Чтобы подвергнуть нескончаемым мукам? Эти вопросы. Вопросы, с которыми вы столкнетесь, на которые вы должны будете ответить. Если вы скажете, что да, Бог есть любовь, но эти миллиарды пойдут в нескончаемую муку, то вам скажут, простите, а что вы любовью называете тогда? Три есть взгляда на этот вопрос. Три точки зрения. Первый я уже вам начал говорить, это формально-канонические. Я вам сказал, почему он называется формально-канонические. То есть есть некие канонические нормы, ну, в переводе на светский язык, юридические нормы, по которым мы можем говорить, что это необходимые условия, при которых только человек может получить гражданство в Царстве Небесном. Гражданство получить. Вот. Этот формально-канонический взгляд, я вам сказал, к чему он сводится. И уже указал он первый из этих обоснований, что если кто не будет веровать, осужден будет. Если он не будет веровать, он будет осужден. Слова Христа. Ну и вы помните, я вам показал, что речь идет не о всех людях, которые не имеют веры, а о тех людях, кому было проповедано. Но они не приняли. В Евангелии мы находим сколько угодно таких случаев, когда Христос говорит, а часть принимает, а другая ожесточилась. Особенно много таких эпизодов в деяниях апостолов, связанных с апостольством Павла. Помните как? Одни прям за ним пошли, а другие ожесточились. Вот о ком идет речь. Тогда все понятно. А не вообще о тех, кто не имеет веры, который никогда и не слышал ничего о Христе. Вот, это первое. Второе. Вне церкви нет спасения. Вот это вопрос очень серьезный. Что можно сказать по нему? Опять-таки, вот то, с чего мы начали с вами, что есть два понятия церкви. которые входят одно в другое, но они различны. Одно дело – церковь как единство в Духе Святом всех искренне стремящихся жить по закону Божьему, скажем так. Выражаясь в общей форме, почему я в такой форме говорю, что ветхозаветные заповеди, как вы знаете, существенно отличаются от новозаветных. Помните, Христос сказал, вам сказано, а я говорю вам. Вам сказано, да, люби ближнего и ненавидь врага своего. Да, а я говорю вам, любите врагов ваших и так далее. Вы помните? Так вот, это единство в тех в Духе Святом, то есть они объединяются уже Духом Божьим, эти люди, которые искренне стремятся жить по воле Божией. В переводе на более понятный язык – жить по совести, жить по правде. Вот. И совсем другое дело – каноническая церковь, которая ограничена пределами. Пределами чего? Иерархии, правил жизни, догматов, нравственных положений, дисциплины. Помните, мы с вами говорили? То есть это вот та земная церковь, которая для всех очевидна и которую все называют церковью. И напоминаю вам еще раз, что именно в лоне этой земной церкви, в которой есть, в этой в церкви есть люди и верующие, и неверующие, то есть практически неверующие, практически неверующие. Нет, ну, я же вам говорю, вот я, например, очень часто хожу в храм, но почему-то, как не приду, все «Христос воскресе» поют весь год. Что такое, понять вот не могу. Вы не знаете, в чем дело? Приду и в мае, и в июне, и в июле, и в августе. Нет, я тогда не хожу, я хожу только один раз в год. Да, потому и поют все время «Христос воскресе». Я шучу. Вы понимаете, да? Потому что можно быть номинальным членом церкви, но никакого отношения к ее реальной жизни, не только к ее жизни, но к своей жизни по требованиям церкви не иметь никакого отношения. Так вот, вот это надо понять, что вне церкви нет спасения. Киприан Карфагенский, когда говорил эту фразу, то ее можно понять по-разному. И можно понять в пределах чисто земных, канонических, а можно понять и в тех пределах, на которые распространяется Церковь Тела Христова. Какое правильное понимание? Сама Церковь отвечает. Вы слышите? Сама Церковь отвечает. Поместив святцы, ветхозаветных множество людей, которые не могли принять ни одного таинства по очень простой причине. Их просто не было. Их просто не было, этих таинств. Тем не менее, они стали членами церкви. Где? Там. Я не знаю, вы по догматическому богословию проходили это или нет. Я могу привести очень много мыслей святых отцов, которые говорят об этом. Там, да, Христос, сойдя в ад, там дал им благодать. Там они приобщились к Нему, то есть получили дар благодати крещения. Мы еще с вами будем говорить, но заранее хочу сказать, чтобы это как-то лучше усвоилось. Священнослужитель, так, он только священно действует. Он действует, вы слышите? Он говорит, он читает. Он окунает или вводит вокруг аналоя. Вы слышите, что он делает? Читает молитвы. Благодати он дать не может. Так же, как епископ, например, снимает сан с кого-то. Епископ не дает благодати и не отнимает ее. Вы слышите? Дар благодати дает Господь и отнимает этот дар. Господь, а епископ только констатирует, что, допустим, священник при таком образе жизни уже ясно этой благодати уже не имеет. И это называется этот акт констатации как отнятие сана. Понятно? Бог может давать благодать, а не человек. Так вот, видите, это нужно понять. Значит, оказывается, что и все люди, удовлетворяющие вот каким-то критериям спасенности, о которых мы с вами и говорили, и еще поговорим, да, они, оказывается, не имея возможности в земных условиях получить дара, благодати, крещения. И мы называем, и церковь их называет множество, так? Получают там. Те, которые не имели, объективно не имели никаких возможностей. Так вот, если понимать так, то тогда, понятно, становится и фраза Киприано-Карфагенского, и это не только его фраза. Это действительно это твердый догмат христианской церкви. Вне церкви нет спасения. Послушайте, вне церкви. Какой? Какой? Канонической или церкви тела Христова? Вне, конечно, церкви тела Христова. Ну, кстати, для того, чтобы лучше вам понять, я вам назову один факт из современной жизни, который укажет вам на... Очень хорошо вам укажет на суть вопроса. Вы знаете, что 16, по-моему, февраля по 23 марта 90... Какого же года? 8-го, по-моему, года. Или 9-го года, что-то в этом роде, так? Русская церковь прекратила евхаристическое общение с церковью Константинопольской. А вы знаете, что такое евхаристическое общение? Вам понятно? Это значит отлучение одной церкви от другой. В какой церкви было спасение, а в какой нет? Какая же оставалась церковью, а какая нет? Какая перестала быть церковью? Вы понимаете? Формально-канонический подход. Насколько он груб. Неужели мы скажем, что поскольку не было общения, то все. Какая-то церковь перестала, значит, быть той церковью, которая открывает возможность спасения человеку. Что сразу все греки, допустим, все уже они. Все. Погибли. Или все русские погибли. Как нужно быть осторожным. Одно дело – каноническая церковь, видимая церковь, земная церковь. И другое – та церковь, тело Христова, которая, да, присутствует здесь, но никак не очерчена этими каноническими границами. Все ветхозаветные праведники, не только праведники, если вы почитаете послание апостола Петра, прочее, не только и грешники многие, оказывается, они вошли в церковь благодаря жертве Христовой. Вошли, вошли, стали членами церкви. Представьте, то есть получили дар благодати крещения, а не как-нибудь. Вот так. Итак, вы видите, вот эти два основания, на которых строится формально-канонический взгляд на церковь, не выдерживает критики. Нельзя сказать, что в церковь принадлежит только тот и будет принадлежать, кто принял крещение. Кто не принял крещение, он вне церкви. И, следовательно, спасения нет. Нет этого. Правда, есть странное явление, как-то однажды я прочитал, странный взгляд, который меня просто поразил, что в Ветхом Завете обрезание являлось таким же, если хотите, ну, что ли, необходимым элементом таинственным, как и крещение в Новом Завете. Я просто был потрясен. Обрезание не имело никакой таинственной благодатной силы. Это был только знак, указывающий на принадлежность этого человека, вот, этого человека к еврейскому народу, к иудейскому народу, к этой религии, не было таинств. Поэтому не смешивайте эти совершенно разные вещи. Это аналог, если хотите, внешний знак, или, как пишет апостол Павел, это тень будущих благ. Но он совсем не само благо. Обрезание ничего не давало, о чем и пишет апостол Павел. Помню, апостол Павел в послании к римлянам об этом прекрасно пишет, что ни обрезание, ни необрезание не имеет никакого значения. Это было явление совсем другого порядка, никакого отношения к благодатной жизни Церкви не имеющее. Ну, хорошо. Есть другая точка зрения. Другая, которую можно было бы назвать теософской точкой зрения. Какова суть взгляда этого направления? Утверждается, что все религии ведут к одному и тому же Богу. Все. Каждый по-своему. Каждый имеет свою веру, если хотите, свои нравственные требования, свою дисциплину. Но все они с разных сторон, как альпинисты, движутся к одной и той же вершине. Поэтому, утверждается, все религии, в принципе, равноценны в плане сотериологическом. Любая из них ведет человека к спасению. И поэтому та дискуссия или то неприятие взаимное друг друга, которое мы видим в истории, это просто плод недоразумения, плод ошибок, плод человеческих страстей. Эту тему, надо вам сказать, защищали очень многие люди, и сейчас ею охвачены очень большие группы не только людей не церковных, не христиан, но и христиан. Само экуменическое движение все направлено сюда. Направлено. Началось оно с идеи объединения христиан в единой церкви. Сейчас оно уже открыто заявляет и проводит очень широкие мероприятия международного характера, цель является одна – привести все религии, даже не религии, а людей всех религий к такому единству, при котором их мировоззренческие различия не будут иметь никакого значения. Вот в Фатиме, кстати, уже был проведен такой конгресс. До этого в Ассизе проводились конгрессы, когда собирались представители разных религий, все молились. Но в Ассизе еще каждый в отдельности, а в Фатиме уже молились все вместе. Уже. Задача-то какая была? Почему каноны запрещают это делать? Вы понимаете? Все вместе. То есть наши религиозные различия не имеют никакого значения. Мы все обращаемся к одному и тому же Богу. Вот какова идея. Идея этой точки зрения. Видите, она сейчас уже проводится в жизнь. Кстати, под эгидой Ватикана. Ватикан там как раз и занимает главенствующую роль, место, главенствующее положение, да. Есть целый ряд, я вам сказал, людей, которые уже с XIX века особенно говорят об этом, в XX веке уже находятся очень сильные защитники. Ну, из таких значительных фигур, которые говорят об этом, прежде всего, может быть, я назову знаменитого Рамакришну, это учителя Вивекананды, еще более знаменитого, который прямо говорил, знаете, есть книга «Правозвестие Рамакришны», тот, кто есть Кришна, в то же время и Шива, и Божественная Мать, и Христос, и Аллах. Очень кратко и точно он выразил свою идею. Это все одно и то же. И Христос, Божественная Мать, это богиня Кали. Вот и Шива, и Кришна. Какое имеет значение? Есть некий первичный дух, который показывает себя в различных образах. У Флоренского даже есть такая вещь. Зачитаю вам. «Надо говорить не о подобии, указываемых там в язычестве представлений христианским, а дерзну сказать о тождестве их». Языческих тождестве языческих и христианских представлений, о тождестве их, ноуменическом, то есть сущностном, тождестве. Сами, ясно не сознавая, языческие пророки говорили ни о чем ином, как именно об этом самом, воскресении этого самого, с большой буквы, родившегося Спасителя мира. Очень сильное утверждение. Еще более сильное предлагает нам покойный отец Александр Мень. Послушайте. Быть может, разница в богопознании религиозных гениев, таких как Франциск Ассизский, Тереза Великая, майстер Экхарт, преподобный Серафим на одном уровне, и людей обыкновенного уровня заключается в том, что для последних, для обыкновенных людей, встреча с Богом была подобна мгновенной вспышке молнии, за которой нередко вновь наступает мрак, а первые, вот эти великие, всем своим существом приобщались к божественной жизни и сами становились ее носителями. Еще одну цитату. «Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходят к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Яджнявалкья и Будда, Плотин и Ареопагит, майстер Экхарт и Григорий Палама, каббалисты и Николай Кузанский, Яков Бема, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада. Все они как один свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность сущего, абсолюта, страшная, непереносимая тайна. Эту бездну, с большой буквы «бездна», трудно даже назвать Богом. Великий германский мистик Экхарт именует абсолютное начало божеством. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность с большой буквы, которую Лао-цзы называет Дао, Будда – Нирваной, каббалисты – Энсофом, христиане – божественной сущностью, Усия – божеством. То есть, вы слышите, что, оказывается, одно и то же постижение у всех. Христос сказал: «Меня не знает никто, кроме Отца, ни Отца, кто знает, кроме Сына, и Ему жаще волит Сын открытия. Без Меня не можете творить ничего». В Евангелии достаточно много слов. «Я есть путь, истина и жизнь». Оказывается, иудеи и каббалисты, для которых Христос есть лже-мессия, и христианские святые познают одну и ту же реальность, одну и ту же бездну, которую трудно даже назвать Богом. Здесь мы видим полное отсутствие понимания, полное отсутствие понимания духовной жизни. Нет даже представление о том, что есть истинный путь, есть заблуждение, есть богопознание, есть прелесть. С самой древности мы находим у отцов церкви постоянное предупреждение о возможном впадении в прелесть, то есть в заблуждение, влезть в себе, в думание о том, что я уже постигаю Бога, и Бог со мною, в то время как я и не прикоснулся к Нему, или даже ухожу от Него. Вот это непонимание того, что можно действительно приобщаться к Богу, а можно уходить от Него, переживая какие-то состояния, то есть непонимание того, что есть путь лжи, он приводит вот к такого рода умозаключениям. Вот экуменисты, они этого совершенно так же не понимают. Они все стоят на той же самой почве. Мне приходилось это убеждаться много-много раз. Это люди, которые совершенно не знают святоотеческого наследия, абсолютно не знают. Это просто поразительно. Особенно удивительно, что этого аскетического пути даже не знают католические вот эти представители, по крайней мере, те, с кем приходилось встречаться. А они даже этого не знают. А почему? Почему? По той причине, по которой сейчас мы начинаем жить. Посмотрите, что бросились на изумрудного старца, который видит толпу и говорит, вот здесь 6 человек только спасутся. Вот здесь на 30% благодати уменьшилось. Креститься надо обязательно правую руку заносить туда на левое плечо подальше, потому что там бес сидит. Да, и там нашептывает не то-то. То есть вещи совершенно дикие. При этом, что замечательно, я вам уже говорил в прошлый раз, уже как эти все новоявленные не подтверждают, хоть бы чем-нибудь подтвердили святоотеческим, абсолютно не знают их. Полный отрыв от священного предания Церкви. Забыли безусловно истинный путь, безусловно истинный опыт забыли и бросились на что? Вот на эти внешние вещи. Если за один вдох-выдох 100 или 200 молитв Иисусов прочтете – ура! И плевать на всех святых отцов, которые скажут на это безумный. Оставили они изучение священного предания, я говорю, основ духовной жизни. Занимаются богословием, занимаются разными тонкостями вероучительного характера, а то, что является главнейшим духовной жизнью, полное незнание, непонимание, игнорирование. Вы знаете, это, я вам скажу, страшная вещь, друзья мои. Как много мы внимания уделяем там истории. Сколько, Господи, сколько приходится запоминать, я не знаю, чего только. Догматики, так, там, даже патрологии, которая опять-таки касается вот этих вот вещей. А основ духовной жизни, при каком, где правильный путь, где критерии истинности, где опасность заблуждения, при каком условии человек действительно совершает богопознание, а не неизвестно что, этого нет. А, кстати, обратили внимание, знаете, сколько конференций сейчас проходит? Множество, правда? Много ли конференций проходит, чтобы так, духовные основы жизни православия? Я тему так формулирую. Слыхали вы такие? Нет, ну это же совсем не интересно. Оказывается, это рассматривается как это личное дело каждого. Это личное дело. Вот из этого личного и вылезают Харлампии, Порфирии, которые идите легким путем любви к Богу. Вот эти старцы изумрудные, да, Богом данные Макарии, и люди на них прыгают. Почему? Потому что они предлагают чисто внешние вещи. Не бери ННН, крестись левую руку, заноси туда, чтобы беса согнать. Голову свою крести вот так, начиная с затылка. Вот, не ошибись. И прочие всякие вещи. Вот что нужно. Язычество нужно людям. Язычество насыщенное. Ноль внимания к душе. Ноль внимания к святоотеческому учению. Никакого. Вот отсюда, как вы видите, и рождаются. Все религии одинаковы. Прелесть и какой-то там, говорят, здравый путь – это одно и то же. Какая прелесть? Откуда вы взяли? Откуда взяли? Что это такое прелесть? Теософский взгляд решительно исключает самое главное в христианстве. Что? исключительность, уникальность жертвы Христовой для спасения людей. Христос пришел с этой целью, совершил этот подвиг с этой целью. Христианство все утверждает, без Христа Спасителя невозможно было, даже людям самым святым невозможно было вступить в то единение с Богом, которому человек предназначен. Отвергается Христос этой точкой зрения. Оказывается, Христос и Аллах, и Кришна, и Кали, да, это страшная богиня, помните, увешанная этими черепами, осклабленными. Так, оказывается, это одно и то же. Я вам скажу, это сейчас знамение нашего времени. Слышите? Знамение нашего времени. Мы идем именно по этому пути. Еще раз вам говорю, нет даже проблемы, нет даже постановки вопроса о критериях истинности духовной жизни. Нет. Считается, а что? О чем говорить? О чем говорить? Заповеди знаете? Знаете. А что еще? А что еще? Да на одной молитве только можно действительно достичь великого, а можно с ума сойти в прямом смысле слова, если неправильно молиться. Вот как Харалампий, этот наставник духовной жизни, афонский старец. Надо с огромной скоростью быстро-быстро произносить, громко и отчетливо, чтобы сатана не успел между словами проскочить, всунуть свою мысль. Все. Первый признак, вот уже, прямо направляется человек куда? В бездну. В бездну прелести и сумасшествия. Проделал один круг, 14 500 молиток. И что, вы знаете результат какой был? Сладость ощутил. Уже в гортани, на языке, во рту, на губах. Уже божественная сладость. Тот, кто хоть немножко знаком с святыми отцами, сразу скажет, прекратить немедленно. Ты с ума сошел. Какая может быть сладость? Недаром девиз отцов. Видишь молодого летящего на небо, стащи за ноги на землю. А тут вам, старец этот Харлампий, восторг пришел, когда услышал о таком результате первого опыта молодого человека. Красота! Вот где коренится все это. Значит, теософская точка зрения на равноценность всех религий в деле спасения – это есть отрицание христианства, отрицание Христа как единого спасителя, единого и единственного спасителя. Да. Отрицание, если хотите, самой истины религиозной, смешение всех религий в один котел, Ноев ковчег, что называется. Есть еще одна точка зрения, которую можно было бы назвать, ну, трудно ее придумать какое-то название, поэтому я вот предлагаю такое название – сотериологический взгляд. Сотериология – это учение о спасении. Вот, сотериологический взгляд. Мне представляется, что эта точка зрения наиболее верная и даже единственно верная. Но если теософская – это понятно, что это действительно глубочайшее заблуждение, то вот формально-каноническое очень многих пленяет. Почему? А там просто, не надо думать. Крестился – все в порядке. Билетик на вход получил. Не крестился – билета нет. Чего еще проще? Правда же, как хорошо. Причем игнорируя совершенно учение Церкви о спасении массы некрещенных людей. Массы огромнейшие, которые вошли в церковь, причислены к лику святых, да, находятся в святцах и так далее. Кстати, саму Божию Матерь кто крестил, не знаете? Я уж не говорю о тех сказаниях, которые вот такие толстенные бухи пишут. Житие Божьей Матери. Я удивляюсь фантазиям людей. Как они могут из ничего написать такие талмуды? Просто диву даешься. Да. Причем там, помимо вещей, которые действительно соответствуют реальности, сколько еще нагромождений человеческой, ну, фантазии. Больше другого слова не найдешь. Кто крестил? Не было над ней произошло таинство крещения. кто бы ее там погружал и так далее. Она была крещена Духом Святым, да, без священного действия таинства. Кто крестил апостолов? Крещение Иоанново – это совсем не то. Там знак покаяния было. Крещены были, опять-таки, Духом Святым, вне совершения какого-либо священного действия, которое совершает вот священнослужитель, погружая, читая молитвы. Нигде нет никаких указаний, чтобы это было совершено одними. Разве в этом дело? Все сводит к какой-то форме. Главное – форму соблюсти. Не понимая того, что форма – это хороша только тогда, когда в ней присутствует содержание. Тогда – да, потому и Церковь установила их. Итак, в чем суть сотерологического взгляда? Он весь строится, этот взгляд, на словах самого Христа. Я вам их зачитаю. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, а если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Поразительный критерий. Вы подумайте только. Всякий грех и хула. Хула на Христа. Вы слышите? Даже на Христа самого, на Сына Человеческого, простится. А вот если на Духа Святого, не простится ему. Все святые отцы единогласно толкуют эти слова. Ну, Иоанн Златоуст, например. Грех против Духа Святого заключается в противлении той истине, которую сами утверждают тем, что делают и говорят каждый день. Феофан, затворник. Всем состоит хула на Духа Святого, когда кто делает неправое, в то самое время, когда ум и совесть притят ему и не велят того делать. Суть хулы на Духа Святого в чем, значит, состоит? В том, когда человек сознательно противится, вы слышите, противится той истине, которую он видит, что это есть истина. Помните совет Синедриона убить и Лазаря? Почему? Потому что уже ясно, кто он, Христос. Кто этот Христос, коли воскресил даже и Лазаря? Помните, поставили печать, просили печать на гробе поставить? Что это значит? Многие это как-то формально не думают об этом. На самом деле, что скрыто за этим? Они же знали, кого распяли. Он может, значит, воскреснуть. Может воскреснуть. И тут очень важно схватить его. Опять. И опять убить его. Вот каково дело-то. Что это такое, ученики придут ночью? Достаточно стражу поставить, какую угодно было бы. И затем распустили эти слухи все. Знали, кого убивали. Вот что такое противление Духу Святому. Той истине, которую я вижу, что это и есть истина. И потому противлюсь ей. Вот это есть хула на Духа Святого. То есть здесь речь не идет о тех, ну, слабостях, когда человек под давлением внутренних или внешних каких-то обстоятельств именно по слабости совершает грех даже той же неправде. Речь идет даже не об этом. Да, это грех, да, но это еще не хула на Духа Святого. Вот, одним словом, значит, какова суть этих слов Христа? Что для всех, которые не по хуле от Духа Святого, независимо от их заблуждений, умственных заблуждений, религиозных заблуждений, даже их отношений ко Христу, когда они не знают, кто Он. Ну, представьте себе, вот, например, к людям приходят какие-нибудь там сектанты и проповедуют им христианство, и умный человек скажет: какая-то глупость, я не могу в это поверить. Он что совершит? грех, что не признает этого Христа, который ему проповедуется? Нет, конечно. Он грех может совершить то, что он не подумает о том, а так ли это. Но отвергая вот этого Христа, который ему проповедует, он поступит разумно. Вам понятно, да? Когда это карикатуру на Христа, если проповедует. Так вот, оказывается, для всех этих людей, которые не похулят Духа Святого, сохраняется возможность спасения. То есть возможность стать членом церкви. Вот. О церкви идет речь не о канонической церкви, не о земной церкви. Здесь совершенно очевидно. Да, здесь требуется принятие крещения и прочих таинств. Речь идет о другом. Так вот, что же мы видим в Евангелии и у святых отцов? Я бы сказал, замечательные вещи. Апостол Петр пишет: «Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедовал». Кому же он проповедовал, что пишет апостол Петр? «Некогда непокорным, ожидавшему их Божие долготерпению». Понимаете, он проповедовал непокорным. Максим Исповедник, объясняя вот эти вот слова апостола Петра о сошествии Евад, вот что пишет. «Писание называет мертвыми людей, скончавшихся до пришествия Христова, например, бывших при потопе, во время столпотворения, в Содоме, Египте, а также других, принявших в разные времена и различными способами многообразное возмездие и страшные беды божественных приговоров. Эти люди подверглись наказанию не столько за неведение Бога, сколько за обиды, причиненные друг другу. Им и была благовествуема, по словам святого Петра, великая проповедь спасения. Когда они уже были осуждены по человеку плотью, то есть восприняли через жизнь во плоти наказание за преступление друг против друга, для того, чтобы жили по Богу Духом, то есть, будучи в аде, восприняли проповедь Боговедения, веруя во Спасителя, сошедшего в ад спасти мертвых. Григорий Богослов, святитель, пишет: «И что мне за закон человеконенавистничества новато? Может быть, они...» Вы помните новоцианскую, этот раскол, когда он за грех отлучал от церкви полностью, говорил, что во веки веков уже ты не будешь членом церкви. Поэтому он так выражается. «Может быть, они будут там крещены огнем, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, как сено, и потребляет легковесность всякого греха». Ой, целый ряд отцов пишут просто поразительные вещи насчет этого. Ну, хотите еще, я Дамаскина вам прочту. Некоторые говорят, что Христос вывел из ада только веровавших. Каковы суть отцы и пророки, судьи, вместе с ними цари, местные начальники и некоторые другие из народа еврейского, немногочисленные и известные всем? Мы же на это ответим думающим так, что нет ничего незаслуженного, ничего чудесного и ничего странного в том, чтобы Христу спасти уверовавших, ибо Он остается только справедливым судьей, и всякий уверовавший в Него не погибнет. Так что и должно было им всем спастись и разрешиться от уз ада сошествием Бога и Владыки, что и произошло по Его промыслу. Теми же, кто только по человеколюбию Божию спаслись, были, как думаю, все, которые имели чистейшую жизнь и совершали всевозможные добрые дела, живя скромно, воздержно и целомудренно. Но веры чистой и божественной не восприняли, потому что не были наставлены в ней, и остались вовсе ненаученными. Их-то управитель и владыка всех привлек в аду, уловил божественными сетями и убедил их уверовать в Него, воссияв им божественными лучами и показав им свет истинный. Знаете, вот эта вот точка зрения, она встречается у множества святых отцов. В слове, вот, например, архиепископа Иннокентия Херсонского, в слове на Великую Субботу он рассуждает так, что было предметом проповеди в аде. Апостол не говорит об этом прямо, но что другое могло быть предметом проповеди Спасителя, кроме спасения? Конец дела показывает и существо его. А концом проповеди в аде для самых упорных душ, каковы современники Ноя, долженствовало быть, по ясному свидетельству апостола, то, чтобы они суд, прияв во время потопа по человеку, плотью, пожили теперь, после проповеди Христовой, духом. Те, которые ожили духом, не могли уже быть оставленными среди жилища смерти, и победитель смерти, сошедший в ад, один должен извести с собою многих. Если бы кто касательно сего усомнился дать полную веру аду, жалующемуся на то, что он при сем случае погубил еси мертвецы ими же царство от века, не может усомниться в свидетельстве церкви, которая несомненно воспевает, что сошествием божественного жениха в ад истощены вся адово царствие. Пастор Ерм пишет: апостолы и учители, проповедовавшие имя Сына Божия, скончавшись с верою в Него и с силою, проповедовали Его и прежде почившим, и сами дали им печать. И они вместе с ними не сходили в воду и с ними опять восходили. Даже такой образ говорит. С почившими не сходили в воду и опять восходили. Климент Александрийский пишет: по примеру Господа и апостолы проповедовали Евангелие в аду. Вот большие тут все цитаты. Да. Ну, в общем, он кончает так: уповаю, что это и совершит Спаситель, ибо дело его спасать. Он и совершил его, привлекая своей проповедью к спасению всех, кто хочет в него уверовать, где бы те ни находились. Вы знаете, что самое замечательное, что при этом, что сошествие Христа в ад – это акт вневременной. Нельзя думать о том, что сошествие в ад было единовременным. Нет. Церковь прямо исповедует. Посмотрите на икону Воскресения Христа. Ад разрушен. Сошествие Христа в ад было вневременным. То есть каждый отсюда, ведущий образ жизни, неподобающий, кажется, не сходит туда, но Христос теперь всюду, и каждый, нисходящий туда, встречается лицом к лицу и самим Христом. Вот это очень, очень это важно, что благодаря жертве Христовой теперь каждый умирающий, для каждого умирающего Христос становится доступным в любое время, во все времена. Очень важно тут еще сказать, что вот апостол пишет же о том, что Христос сошел, проповедуя непокорным. Помните, апостол Петр говорит, тем, которые во времена Ноя были непокорны, им он проповедовал, чтобы они могли принять спасение. Вот целый ряд Священного Писания говорит прямо об этом. Во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Богу. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель, в всех человеков, а наипаче верных». Вот это особенно обращаю ваше внимание. Это очень интересное высказывание. Всех, а уж тем более наипаче верных. В послании к Титу он пишет: «А Христос за всех умер». Вы знаете, что мысли Иустина Философа, который говорил о том, о христианах до Христа. Это у него, так сказать, во многих местах, я не буду вам их зачитывать, они, по крайней мере, хотя вот одну. «Поскольку те, которые делали всеобщее, естественное и вечное добро приятно Богу, то они спасутся через Христа нашего вместе с теми, которые этого Христа признали Сыном Божьим». Видите? То есть те, которые не знали даже Христа, но делали добро, они спасутся вместе с теми, кто признал Его. А Рене Леонского, послушайте, любопытная мысль. «Христос пришел не ради тех только, которые уверовали в Него». Вы слышите? «Но для всех вообще людей, которые желали видеть Христа и слышать Его голос. Посему всех таковых Он во втором пришествии Своем прежде воздвигнет, воскресит и поставит Свое Царство». Интересные вещи. Григорий Богослов: «Не принявшие крещение не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены крещением, однако же и не худы». Этим самым вам понятно, что такое «не прославлен, не наказаны». Воюют многие, но герои получают кто? Единицы. Славу получают. Не все же. Вот. Но те, которые не получают этой славы, они же не наказаны. И их встречают с радостью и с почетом. Или в другом месте Григорий Богослов пишет: «Как многие из нас бывают не от нас, потому что жизнь делает их чуждыми общему телу, то есть церкви, так многие из не принадлежавших к нам бывают наши, поскольку добрыми нравами предваряют веру и, обладая самою вещью, не имеют только имени христианина». Правда, интересная вещь? Как это отстоит от этого законнического взгляда? Крещен или не крещен? Да подчас ты будешь иметь, я не знаю, с некрещенным, подчас скорее будешь общаться, тем с крещенным, который мнит о себе Бог знает что. Я же вам сказал, что у Григория Богослова есть даже мысль о том, что многие будут там крещены огнем. Ах, вот оно что. Ну ладно, хорошо. Значит, мы кончили на крещении огнем. Это хороший конец такой, весьма подходящий, да. Ну, продолжим в следующий раз тогда.